Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас гость, писатель, историк и фотохудожник Юрий Бродский, автор двух очень больших и очень интересных и очень хорошо иллюстрированных книг. Одна называется «Соловки. 20 лет особого назначения». И вот только что вышли «Соловки. Лабиринт преображения». Она получила премию «Просветитель», чему можно порадоваться. И посвящена она не только Соловецкому лагерю, но и в значительной степени и природе архипелага, и его истории, в том числе и древней, я думаю, до половины книги где-то, и разным современным, в том числе, проблемам. Добрый вечер, Юрий, и хотел бы вот продолжить наш разговор. Мы остановились, собственно, на моменте революции в первой передаче, на том, как монастырь принял и власть, и временное правительство, ну, не на долго стал таким местом заключения первого демократического правительства Северной области. Там НС Чайковский, министры Маслов, Лихач, Дедусенко и другие туда попали. Ну, я помню, англичане их спасли, в конце концов, да, от таких от настоящих белых. Да. Вот. Вот что происходит потом? Вот красные берут Архангельск в 1920 году, по-моему, в январе. И что происходит с Соловецкими островами, с монастырем в это время?
Ну, как только приходят большевики к власти, они устраивают в Соловках лагерь для военнопленных гражданской войны. Это с 20 по 23 год. Параллельно с лагерем существует колония для... детская колония, в которой начальник лагеря одновременно является и хозяином этой колонии, для детей, которые потеряли родителей во время гражданской войны. Это продолжается с 20 по 23.
А монастырь существует?
Монастырь все время существует, mm-hmm. да. То есть монахи с 20 по 23 год называются совхозом «Соловки». Работают в совхозе, получают жалование там тоже и, в общем, продолжают тот же образ жизни, который живут так, как жили. А в 1923 году некий Иван Васильевич Боговой, в марте, по-моему, зампредседателя Архангельского исполкома, подает, ну, сейчас бы назвали это проектом таким. Он говорит, что очень много маленьких лагерей возникло, на севере в том числе. Например, в Пертаминске.
В Холмогоре, да, потом?
Холмогорский лагерь, конечно, огромный, там 7 тысяч все-таки. На окраине Архангельска Исакогорка. И вот хорошо бы собрать эти лагеря в одном месте. Проще будет охранять. В идеале это бы на Соловках, конечно, потому что бежать трудно, вода холодная. Он все правильно говорит. И нужны рабочие руки на Соловках, и можно там развить хозяйство вообще, и климат там.
В общем, деловой человек был.
Да, он все пишет правильно, кроме исходной точки вот у него ошибочно. А потом его расстреляли, кстати.
Ну, неудивительно.
И вот, вы знаете, это тоже очень характерно для Соловков. Вот человек, который поднял красный флаг над Соловками, Зоринова фамилия, начальник секретно-политического отдела из Архангельска, он через 3 года попадает в лагерь как заключенный. И Уншлих, это заместитель Дзержинского, он пишет положение о лагерях особого назначения. Как вести заключенных, как давать свидания, там все. А потом его расстреляли. И подписывает документы о создании лагеря Рыков и Горбунов. Один управделами, второй секретарь правительства. А потом обоих расстреляли. И начальников лагерей почти всех уничтожили. И причем не за какую-то военную тайну, не за какие-то проступки особенно серьезные.
А по разнарядке?
Просто какая-то, нет, жуткая логика. Там кого-то за аварию с самолетом, там Мордвинова за потерю партийного и чекистского чутья. Тут формулировка. Но, тем не менее, вот это все время идет ротация какая-то жуткая. Они сами уничтожают друг друга. И, да, и выше тоже Ежов, и Ягода, и Берия. Ведь мы знаем это. И не просто их уничтожают, а их родственников, их личных водителей, их поваров, начальников управлений, которых они ставили в регионах. И вот эта ротация жуткая, это тоже характерно для на Соловках, это просто очень заметно все.
Ну, а вот мы тут чуть-чуть все-таки притормозим. Я хотела спросить об этом лагере военнопленных и вообще об этих лагерях севера, вот Пиртаминск, Алмагоры. Ну, читал ли это, что там и пленных казаков топили, офицеров там в баржах, и кронштадтских матросов расстреливали. Вот такое впечатление, что вообще эти лагеря военнопленных, так называемые, были лагерями уничтожения. Но мы очень мало о них знаем. Вот вообще документы не сохранились.
Нет, по Холмогорам достаточно много, ну, относительно много документов сохранилось по Холмогорскому лагерю, и воспоминаний достаточно много, и Мельгунов пишет об этом, и собрал часть воспоминаний в свое время. И Соловки вообще, они перенимают опыт Холмогор, конечно, хотя это параллельно они существовали, но начальник Холмогорского лагеря потом попадает в Соловки, как комендант. И это тоже очень характерно все. И на поверках в Холмогорах их выстраивают, когда зимой по несколько часов стоят им, говорят, значит, «здра», вот отрабатывают, кричат «здра», приветствие, надо кричать громко, одновременно, кричать так, чтобы на Соловках было слышно, это 300 километров вообще. Лагеря уничтожения, ну, наверное, да. То есть, но никто как бы не думал, что это вот специально. Мне кажется, еще это не сложилось. Вот уничтожение, а просто все, многое зависело от комендантов, вот, которые возглавляли эти лагеря. И почему-то власть получали именно самые мерзкие, самые злобные, самые кровожадные. И Ноктев тоже ведь был сначала, это первый начальник Соловков, он тоже был сначала в Пиртаминске, потом уже он попадает в Соловки. Вот. Он начальник северных лагерей, сначала они называли северные лагеря, а потом уже соловецкие. Знаете, я даже не могу много, но есть воспоминания какие-то сохранили, что голодали, что мерзли, там, но немного. Вот документов немного про лагерю, как я его называю.
А туда вообще подогнали именно вот из этих северных лагерей, я имею в виду в Соловки, первых заключенных?
Я думаю, что да, в огромной степени.
А потом стали вести, вот, в частности, социалистов. Вот можно ли сказать, что внутри вот этого уже всероссийского, видимо, соловецкого лагеря, где-то в 23-м году было, ну, как бы два лагеря или две зоны. Одна с более мягким режимом для политических, да, которых большевики таковыми признали, там, меньшевиков и эсеров, по-моему, Саватевский скит, да? А другая, так сказать, вот для контрреволюционеров, где режим был гораздо жестче.
Ну, оно так и не так.
Вот расскажите.
Соловки, вот слон, когда возникает... Это и называют соловецкие лагеря особого назначения. То есть это целая система лагерей. Они имеют одно общее управление, услон, но все-таки это разные лагеря. И один из лагерей создается как лагерь для политзаключенных. Это в Саватеево. Политзаключенные с 23 по 25 год – это члены политических партий, которые помогали большевикам прийти к власти.
Ну, или не очень помогали. Я бы все-таки так уж не сказал. Ну, по крайней мере, не участвовали в гражданской войне против
них. Нет, они объективно помогли свергнуть временное правительство, свергнуть царский режим, безусловно. А дальше их дороги расходятся, но они были против предыдущей власти.
Ну, то есть, признавалась часть их заслуг перед революцией. В такой интересной форме.
Скорее, боязнь Запада. Потому что все время была оглядка на Запад.
То есть нужно было иметь хорошее отношение с коммунистами и социалистами.
Да, пытались сделать. И, конечно, сначала это Саватево. Потом уже в Саватево не умещается, создается лагерь номер 2 на Муксолме. Потом на Анзере создается лагерь для политических в Троицком скиту. Уже было 3 лагеря потом. Вот, но... Там тоже, ну, они действительно их не заставляли работать, политзаключенных, которые в этих лагерях были. Они могли получать посылки от Красного Креста, Они имели выбранных старост, а не назначенных себе. Существовал лагерный театр, ну и у уголовников тоже, точнее, у контрреволюционеров тоже были театры, там 7 театров было на территории Соловков. Но это вот временное явление было, потому что с 23-го года, уже с осени 23-го года начинается закручивание гаек, и постепенно зажимают, режим делается более жестким, и приходит приказ, в конце концов, с 20 декабря 1923 года запретить заключенным выходить на улицу из камер после 18 часов вечера. И другие прижимают их всячески, включать свет в камерах, значит. И это люди, которые прошли через царские тюрьмы, через ссылки. Они привыкли отстаивать свои права, и они собираются на площади перед скитом Саватийским и обсуждают, как им быть дальше. И в это время по ним открывают огонь охрана. Охранники тоже были из заключенных, потому что на поверке спрашивали, кто члены партии, кто служил в милиции, кто, значит, в ЧК. Шаг вперед, два шага вперед, и этим людям предлагается дать подписку, что они не будут смешиваться с остальной массой заключенных, не будут разглашать сведения о лагере после выхода из лагеря, они получают оружие, и они подавляют других заключенных.
Ну, самоохрана, да?
Это так и называлось, самоохрана, самонаблюдение. И их освобождают после этого, и они просят, чтобы им вместо карабинов давали наганы, потому что в толпе неудобно. И вот эти люди открывают огонь, убивают 6 заключенных. Это начинается вот таким образом борьба политскитов за свои права. Они объявляют всеобщую голодовку по всему архипелагу. Ну и в конце концов, в 25-м году их вывозят на материк, но вывозят не на свободу, а в тюрьму.
Политизолятор
это называлось. Верхнеуральский, Орловский, Суздальский потом.
Вот. В Верхнеуральском, кстати, сейчас нашли в тайнике журналы рукописные тех, кто там сидел, но уже начало 30-х годов, я так понимаю, в основном сторонников Троцкого. А-а-а. Видите, бывает как. Не горят рукописи.
Чудо просто.
Да, довольно много. Ну вот, так, значит, тогда вот этих вот социалистов, собственно, вывезли. А кто остается и на каких условиях?
Ну, большая категория заключенных – это так называемые контрреволюционеры. В эту категорию попадают самые разные люди вообще. Это и историки, как ни странно, потому что пишется новая история страны. И знатоки классической истории, их надо не убить, а временно изолировать. Это, конечно, военные, которые могут при каких-то условиях возглавить сопротивление. Их нужно тоже временно изолировать покрепче. Это, ну, священники всех конфессий, популярные в народе, потому что священники-пьяницы, конечно, они только разлагают изнутри свои конфессии. А вот популярные священники, их тоже, потому что это другая идеология, конечно, и их нужно временно изолировать, пока не укрепится советская власть. Сейчас как-то на ходу не соображу, но это буквально все слои населения. Уголовники никогда не доминировали на Соловках, как в других лагерях потом, потому что все-таки Соловки – это лагеря для интеллигенции.
Но это через ОГПУ, собственно, шло в основном.
Да, это лагеря ОГПУ. Это вообще не лагеря, а единственный большой лагерь ОГПУ.
Да. Вот. Все остальное, по-моему, принадлежало наркомату внутренних дел.
Там несколько было сначала хозяев лагерей, наркомьюст был, но постепенно это все сжимается, и ОГПУ давлеет над всем уже. И тюрьмы принадлежат ОГПУ, и Вот.
И тут начинается хозяйственная разная деятельность.
Да, и вот тогда насчет Эйхманса, да, насчет Френкеля, что он придумал, использовать труд заключенных, это неправда, вот как я понимаю. Я расхожусь во взглядах с моими коллегами многими. Потому что то, что я знаю про Френкеля, он немного публиковал, там есть его публикации в лагерных газетах.
Это «Новые Соловки»?
Да, две публикации известные, и воспоминания известные. Моисеева такой тоже, он бывший чекист, а потом заключенный Соловецкого лагеря. Да и не только. Я сейчас расскажу, если это интересно. Во всяком случае, это человек, который пытался навести какой-то порядок в использовании труда заключенных. Но он пишет о том и говорит о том, что нужно не за счет интенсификации труда иметь прибыль, а за счет правильной организации труда. И заключенных он считает, что нужно беречь. Это потом проявится уже в других лагерях. Это когда он замеряет эти премиальные пирожки спичкой, чтобы не тоньше они там были. И я просто знаю людей конкретных, которых он спас от смерти. И среди этих людей моя родственница, меня должны были назвать Наташей. Если бы я был девочкой, и думали, что она погибла, она жива осталась. Он ее на БАМе, уже довоенном БАМе встречает. Точнее, она была тачколазом. Это человек, который сзади толкает тачку. Впереди идет крючник на подъеме, а она тачколаз. Она доходила уже, и она видела его несколько секунд. Это человек с палочкой в форме. И он спросил ее, кто вдруг. И она растерялась и сказала, что Наташа Сигова, архитектор из Киева. Хотя должна была сказать, заключенная такая-то, срок тогда-то заканчивается. И она его никогда больше не видела. И ее перевели учетчиком, потом, в общем, она осталась жива.
Ну, в аду ему зачтется.
Вот. И дальше, при реабилитации в 56-м году, ее спрашивает прокурор, как же вы живы остались? Вот 200 человек, молодежная организация студенческая, ну, липовая, конечно, никто не вернулся из нее, вы выжили. Кто вас спас? Она говорит, вы не поверите, Френкель. И он и отвечает, поверь, я знаю много таких историй. Mm-hmm. И вот я не знаю, но во всяком случае я знаю вот эти факты, и я хочу о них сказать, потому что не все однозначно.
Ну, среди руководителей этого, значит, лагеря или лагерной системы были же совершенно жуткие злодеи там и садисты. Ну, вот, я не знаю, вы говорите о самоохране, да? Ну, вот легендарный этот человек Игорь Курилко, да, он же был, по-моему, белый офицер? Или он был белый и красный офицер?
Он белый и красный был, да.
Ну, и другие, в общем, там, конечно...
Они тоже разные. Вы знаете, вместе с Курилко расстреливает Белозерова. И он прекрасный человек, на мой взгляд. Вот посмотрите на его портрет, на его письма жене, которые он передает. Вы знаете, я еще не опубликовал это. Это в АСТ, по-моему, находится, надо у них забрать. У меня есть рукопись, мне чудом каким-то попала, врача, который лечил начальника лагеря Успенского, Дмитрия Успенского. Это один из таких мерзких людей. Вот сифилис, и вылечил его. И он был, ну, на правах сотрудника какого-то, но, во всяком случае, он имел возможность питаться в лагерной столовой для администрации. Он выжил. Но это человек, который спас Кемь от эпидемии тифа. Это человек, который спас Россию, имя России, то есть в лагерях были заготовлены огромные запасы хлорпикрина. Непонятно зачем, удушающий газ. Но раз они были, кто-то должен был потом использовать. И вот во время эпидемии тифа он использовал этот газ в ошибойках, то есть для обеззараживания одежды заключенных. И он выпустил этот газ. Его не использовали по назначению. И вот у меня есть воспоминания этого человека, который видел это изнутри. Воспоминания очень чистые, очень интересные. И вот там тоже есть о Успенском как раз много. И, в общем, все неоднозначно. И конечно, дьявол В аду это положительный образ, это понятно, но они разные все были. И Курилка мерзавец, он действительно очень, ну, он еще очень остроумен, но его присказки, всякие прибаутки там запоминались по всей стране.
То есть его беда, что он попал во многие мемуары жертв.
Да, но это тоже, это Лихачев, Дмитрий Сергеевич, он рассказал Солженицыну об этом. Волков я не помню насчет Курилки. Ну, нет, он, многие о нем пишут, потому что он яркая личность. Но мне кажется, его расстреляли, вы знаете, за что? Что он каяться начал. Вот я был неправ, это вот делали все вокруг. Его, я просто следственное дело его читал. И вот те, кто каялись, их уничтожали. А те, кто говорили, все было правильно, там у них...
Но были отдельные перегибы, да?
Да, там в деле такие пометки, знаете, политически верен. То есть, возможно, для дальнейшего использования. Там Степура такой, там сейчас Белых. Вот это тоже мерзавцы. Но вот они живы остаются, потому что они служили партии вот так, как считали нужным.
Скажите, а как вот могла совмещаться вот эта грандиозная островная тюрьма и там выход, выпуск газеты «Новые Соловки», журнал «Соловецкие острова», какие-то научные исследования, театр? Это вот показуха или это желание обустроить новый коммунистический быт там?
Знаете, и то, и другое, конечно. Потому что, когда Ноктева убирает, появляется Эйхман, начальник лагеря, и он пытается какую-то наладить культурную жизнь. И потом это так же, как и в монастырской тюрьме. Эти заключенные все-таки это генералы. Это актеры императорских театров. Это капитаны дальнего плавания. Художники, безусловно. Это люди с мировым, имеющие мировую славу. И они невольно воздействуют на администрацию лагеря. Ну, на
просвещают?
Ну, в какой-то степени. И Эйхман женился на дочери заключенного, в конце концов. И он хочет показать, что он, ну, что он приличный. А театры, понимаете, театры, научное общество, это очень недолгий период. Я немного пишу об этом.
Это такой расцвет либерализма?
Нет. Это яркий период, действительно. И, но этот... Эти 7 театров, не 6, а 7 на самом деле их было. Был еще театр «Гулькин нос» такой. Нашел я недавно данные о нем. И вот это показуха, с одной стороны, но это показуха, которая спасала жизни людям, вообще конкретным людям. Остались живы кто-то из них благодаря этой показухе. Но потом, это, знаете, вот растет дерево, и никто не знает, куда пойдут ветки этого дерева. Потому что в генах уже все заложено, какая форма листьев, какая будет кора. И вот Соловки тоже так растут. Исчезнут театры, исчезнут литературное общество, а вырастет то, что должно вырасти, страшная тюрьма.
Мы продолжим наш разговор с Юрием Бродским, писателем и историком, после некоторого перерыва, после объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. Мы продолжаем наш разговор о Соловках и о Соловецком лагере особого назначения. Юрий Бродский у нас в студии. А вот давайте еще об одном сюжете я вас хочу спросить. О людях, которые бежали. Вот с самого острова, точнее с островов. А кому-то убежать удалось или все бежали вот с этих командировок на материке?
Нет, удавалось, конечно. И побегов было много. До 7 суток это еще не побег считался, а отлучка, не сообщали. Делали самодельные какие-то, пропитывали олифой комбинезоны, значит, зашивали их, прообрабатывали, плоты делали. Захватывали лодки, прятались в трюмах пароходов, которые вывозили лес. Просто дело в том, что воспоминания известны только тех людей, которые бежали за границу.
Ну вот Созерка Мальсагов, например, да, Адские острова, по-моему, да?
Да, Адские острова, но это не Мальсагов организатор, он блестящий, конечно, офицер, и отчаянный человек, и судьба его после побега...
Польский офицер, заключенный лагерь, там воевал.
Да, Юрий Дмитриевич Бессонов вообще все организовал. Да. Это человек, который 28 раз бежал из тюрем наших и в конце концов дал клятву, что... Ну это с материка не бежал. бежали. Эд Мальцагов, участник его побега.
Да, они разоружили охрану, по-моему.
Да? Да, и решили никого не убивать. Это спасает его, оказывается, потом. Но были и с острова побеги. Просто Власова-Улоса был побег. Мы когда-то в «Московском комсомольце» публиковали это описание этого побега. Да, я хочу сказать, что люди, которые бежали внутри страны, они просто меняли имена, они прятались, и они не дожили до времен, когда можно об этом говорить. Всегда это скрывалось. А, ну, был побег, например, на плоту, точнее, не на плоту, перегоняли плот на строительство с лесом строительным в Молотовск, то есть в Веродвинск будучи. Человека научили нырнуть под плот в последний момент с дыхательной трубочкой, и у него был паспорт уже в грелке зашитый, тоже одесситы научили. Причем паспорт украли у вольного, в паспорте изменили фамилию и имя, но там нельзя это не придумано, я верю в это абсолютно. Знаете, как стирали в паспорте текст? Там же тушью писали в старых паспортах, так Бондаренко Иван Иванович, это человек, но не опубликовано все. Вот накрывают стаканом, обводят тушь сахаром и сажают черного таракана. И черный таракан съедает эту тушь, не повреждая бумагу, и может написать новый текст. И вот такие вот истории. Он бежал таким образом. Он дожил до перестройки, поэтому он смог написать. Нет, побеги были. Но вот побег, я вижу у вас в книжке, открыт побег. Якобы заговор.
29-й год, по-моему.
29-й год, да. Людей, которых расстреляли.
Ну, вот есть версия просто, которую я читал в книге одной из сотрудниц музея, что заговор был, что были пятерки, что хотели захватить практически весь остров, разоружить охрану. Рано, но и там чуть ли не революцию устроили.
Ну, это в следственных делах все есть.
И, то есть фантазия следователей?
Признаваться, что причем они не просто хотели захватить, а продолжить борьбу с советской властью.
Что было бы неплохо.
Да, но это не... Я думаю, что это не так. У меня документы об этом заговоре Соловецком, они частично в Архангельске, частично в Петрозаводске, потому что в 1956 году, когда началась массовая реабилитация, Карелия отдала часть документов в Архангельск, что это теперь ваш регион, вы реабилитируете. И вот их разделили. Но я смотрел на архивы те и те вообще. То, что сохранилось. Нет, я думаю, что это был провокатор. Провокатор по фамилии Попов сначала, который начальник 4-го отделения гормилиции Благовещенска, который стал по своей инициативе собирать сведения, предлагать разным людям, значит, что создать пятерки, тройки, значит, которые потом объединятся, и вот будет восстание. И доложило было в ИСО, информационно-следственный отдел. Вот. И были другие провокаторы. Был Иван Шалаев такой тоже, его потом расстреляли по этому делу. И заключенные, которые принимали участие, точнее, принимали участие, были арестованы по этому заговору, по делу о заговоре. Там есть такой Александр II, фамилия такая его. Он бывший школьный учитель, и он дослужился до капитана во время Первой мировой войны, и в Белой армии тоже был как капитан, штабс-капитан. Вот. И он просто пишет об этом, что я всем говорил, что Ванька безумствует. Он, Шалаев Ванька, значит, он нас подведет всех под расстрел. Что он совершенно выдвигает, рассказывает, но то, чего быть не может вообще. И я уже думал даже пойти рассказать об этом. Но на крови других свое счастье не построишь. И я решил, будь что будет. Его расстреливают потом тоже. И Шалаева это убивает. И вот тоже Соловки всегда мстят за себя. Это тоже любопытно. Заговора не было. Просто арестовали 52 человека. Сначала 100 человек было под подозрением. Арестовали 52, расстреляли 36 29 октября 29 года.
А вот Лихачев пишет, что он прятался где-то там в каком-то бревнах и так далее. Там.
У меня есть сомнения некоторые, что...
Можно ли так было спастись?
Да, все-таки...
Нашли бы, наверное, если бы хотели.
Ну, я не хочу комментировать даже эту историю, потому что они по-разному. Волков тоже, Олег Васильевич, говорит, что 600 человек расстреляли. Лихачев говорит, что 300, ровно 300. Ну, известно. И я ездил к нему в Комарово, и мы говорили об этом. И я ему говорю, что вот расстреляли 36. Откуда ты знаешь? Я говорю, что я смотрел дела, смотрел документы, смотрел постановления расстрела, где они там расписываются, и кто, те, кто не умел писать, так отпечаток пальца там поставил свой. Ну, он вроде согласился со мной. Потом, правда, жена его обиделась, сказала, что ты зря старика обижаешь, но не надо. Может быть, не надо, действительно.
Ну, может, не все мы документы на самом деле можем сейчас посмотреть. Тоже же вопрос.
Ну, мне кажется, что не было заговора, все-таки не было. Но самое главное вот что. Вы знаете, это еще вернулся Ноктев начальником лагеря, а он уже в 23-м году пытался такое дело тоже устроить.
Ну, то есть карьерная такая
разговор,
история, да.
И об этом пишет Зорин, вот из секретно-политического отдела, и Ноктева, в частности, убирают за вот эту провокационную такую работу. Но я хочу вот что сказать, что этот Попов, который провокатор, который все это придумал, его потом заключенные повесили на осине в лесу. И не было следствия. То есть следствие было, но в деле написано, что он повесился сам в результате чтения упадических стихов Есенина.
Да, талантливо, конечно, написано. А вроде как вот такая была история, не знаю, что после этого кремлевского расстрела была вот как раз проверочная комиссия, и часть там таких самых злодеев тоже перестреляли. Вот это было или нет? Вообще изменило ли это как-то режим, если было? По-моему, ревизия там проводилась.
Но это не связано с кремлевским расстрелом, конечно. Это было несколько комиссий вообще. И была комиссия Шанина в том числе, вот то, о чем вы говорите по времени. Это начальник отдела, коллегия, член коллегии ОГПУ. Его тоже потом расстреляли, на самом деле, за то, что он слишком много накопал. И он действительно вызывал заключенных на поверках. И вынудил их рассказывать правду. То есть и там жуткие подробности. Я вообще избегаю натурализма в своих рассказах, стараюсь избегать как-то. Но там жутчайшие подробности, что делали заключенными эти изверги. Вот. И потом их были расстрелы. Скорее, вы знаете даже, что поводом послужило, что захватили власть в ИСО, информационно-следственный отдел, уголовники. И у них было оружие, они грабили склады, грабили квартиры вольнонаемных сотрудников. Это уже был террор внутри лагеря. И они ставили своих людей во главе отделов. И Лихачев тоже чуть не погиб вообще от рук этих людей. Причем нигде ни в биографиях, нигде он об этом не пишет. Но об этом написал Гаврил Ильич Гордон, и сын к нему ездил на свидание. Я думаю, что это правда. Он описывает историю, как Лихачева похитили, хотели убить вообще, и как он вывернулся из этой ситуации, когда стал поливать этих уголовников на фене, используя уголовный жаргон. И они, это ценилось в этой среде. Его стали спрашивать, а кто ты, а что ты, значит, откуда, с кем работал, а он как-то между метями уходил, значит, не отвечал. И остался жив. А так как лагерь пронизан стукачами, по норме было один стукач на 100 человек трудового коллектива, это называлось так. Значит, на него донесли, его вызвал начальник лагеря, и он сказал, что я записываю просто уголовное выражение, оставляю словарь. Это его спасло, потом его перевели на Белобалт. Он нигде об этом не пишет, но очень похоже на правду все это воспоминание Гордона.
Скажите, а вот про писательские визиты на острова. Ну вот Максим Горький, самая известная фигура, побывал, описал, расписался там в каких-то журналах. А вот писатель-гуманист помог кому-то или потом, наоборот, пострадали те, кто с ним общался и мог что-то лишнее сказать?
Ну, пользы от него точно не было никакой. И вы знаете, вот Соловки тоже такой рубикон, вот после которого люди проявляли себя. До Горького приезжал Альбрехт. Его посылали, чтобы он написал о лагерях хорошо, потому что появилось в прессе на Западе появились сообщения о том, что лес добывают заключенные. И это, ну, это все правда было. Но хотели объявить России эмбарго на покупку российского леса.
А Альбрехт был немецкий коммунист, деятель вот этого леспрома известный.
Он был немцем, не теряя гражданства немецкого, но он был немецкий коммунист, член немецкой секции Коминтерна. И он был зам как бы наркома. Наркоматов не было еще, но он...
Ну, по лесу крупный деятель
по лесу, чуть не самый главный. Его присылают на Соловки сначала его, чтобы он написал, он авторитетный человек. Ему подставляют Эльзу Фронт Роман, тоже немку, сотрудницу информационно-следственного отдела, чтобы она его обхаживала, его поселяют в ее квартире. И он понимает, кто она. Он отказывается с ней сотрудничать. Она потом покончила самоубийством, перерезала себе горло просто, потому что не хотела пытки терпеть. И Альбрехт отказывается писать хорошо. Его потом отдали немцам, и он в немецкой тюрьме написал книгу «Преданный социализм», за которую его искали потом как военного преступника, наша контрразведка.
Но дожил до 69-го года.
Знаете вы, да, это да. Да, это любопытно тоже очень. И вот тогда присылают Горького. Горький только приехал из Италии. Он, это первое путешествие по Советскому Союзу. И он все понимал, конечно, он все видел. И история про мальчика, я не могу ничего сказать, потому что я не знаю, это один источник. Все-таки хорошо, когда больше этих источников информации. Но был такой топограф Ризабелли, Нарсул Урзала Ризабелли, который знал Горького до революции еще. Он неожиданно вышел из леса, коляски Горького, в которой его везли на Муксулму, и они какое-то время шли и разговаривали. И потом Ризабелли расстреляли, точнее, не расстреляли, а он как бы исчез, и написано, что он бежал с острова. Но это неправда, это вот сразу все произошло, но этого не могло быть просто, очевидно. И в курилке заключенные во время концерта, который устроили для Горького, они, им нельзя ничего говорить, но они вкладывают записки ему в карманы, значит, рассказывая о своих судьбах. И Дормидонтова, Наталья Дормидонтова, она приезжала к мужу, который был заключенный, но крупный чиновник в Соловках, начальник производства лагерных, Корабел вообще такой известный. Она пишет, что этих заключенных расстреляли на поверке, объявили, что они вот расстраивают Горького, значит.
И... То есть получается, что Горький эти записочки кому-то показал?
Да. Это вне всякого сомнения тоже. И Горький приезжает на Секирную гору, и Максим Погребинский, который его сопровождал, пишет в журнале посещений, что посетил полгора Секирная, порядок нашел надлежащим. А Горький его никто не заставлял, никто не требовал от него этого. Он приделал приписку, я бы сказал, отлично.
А там штрафной изолятор.
Штрафной изолятор, где расстреливают людей, да, где на втором этаже люди на КАП собирают и ждут для расстрела. И чекисты понимали уже это. Они пересняли этот текст горьковский тоже. И сейчас купил музей ГУЛАГа альбом, 360 фотографий, которые они для себя вели, один из руководителей полка охраны. И вывез этот альбом потом. Они сейчас продали его, и там есть просто фотография с этим текстом Горького в пересъемке. Это его автограф, то есть это не придумано уже, вот это подлинно. Нет, Горький все понимал, и, конечно, все понимал. И, ну, есть версия, что ему сказали, что если напишешь, что изменим режим содержания заключенных, ну, я тоже думаю, что он был достаточно умный человек, чтобы не идти на сделку с ними.
Скажите, а как вы объясните такой вот парадокс, что Соловецкий лагерь увеличился сначала в десятки раз там, в связи со строительством Беломорканала, вот этот комбинат был создан, огромное количество людей, а потом вдруг вот эта вся империя почему-то меняется, на Соловках делают особую секретную тюрьму, вот, почему отказываются от массового использования заключенных в качестве рабочей силы именно в этом регионе?
Ну, когда начинали строить Беломорско-Балтийский канал, то вернули Ноктева как раз на остров. Он создал новое положение о лагерях. Оно не было утверждено, но проект этот сохранился. И он всячески из Соловки по этому проекту оставались лагерной столицей. Но, с другой стороны, была московская партия, которая сама хотела получать награды, ордена, значит, и радиоприемники премиальные, там и прочее. Значит, и москвичи победили. Ноктева убирают, и центр перемещается в Медвежьегорск лагерей. Сначала в Кемь, Соловке, управление переводят на полгода, а потом Медвежьегорск. Это столица строительства Белобалта. Сами Соловки уже потеряли смысл всякий, как место изоляции. То есть там нельзя было использовать труд заключенных. Лес уже вырубили, а других ресурсов не было. И после того,
что
люди уже пытались всех использовать на каких-то работах, а там работ не было. Потому что попытки там создать уникальный какой-то, значит, пережигали уголь и пытались там из него что-то делать, но не сложилось, в общем, у них. Водоросли добывать и перерабатывать тоже не пошло. Ну, то есть, такие масштабы, не было больших прибыли от этого.
Но тут уже великие стройки коммунизма начались.
Да, видимо, да, надо так вот, скорее так сказать. Вот, и Соловки из столицы превращаются в один из лагерей. Один из многих лагерей. И уже несколько раз менялись названия лагерей, но это уже все равно Соловки оставались Соловками. И сейчас они остаются Соловками такими же. И Ходорковский сидит в Сегеже в свое время. Это тоже отделение Соловецкого лагеря вообще.
Ну, а вот почему надо было создавать там закрытую тюрьму с номерными узниками, а потом уничтожать практически всех заключенных?
Ну, в какой-то момент решили, что это вершина советской пенитенциарной системы. Что вот как надо людей исправлять. То, от чего мы уходили, если в 20-е годы писали, что у нас не тюрьмы, как в Америке, там у них вот круговые тюрьмы, люди не работают, а у нас получают специальности, исправляются.
А потом перековка в 30-е.
Да, то оказалось, что это совсем не так вообще. Создается вот тюрьма, тоже уникальная тюрьма, она лучшая и самое большое здание на Соловках, построенное в лагерный период, это как раз трехэтажная тюрьма. И как только закончили строительство, оказалось, что это не вершина советской пенитенциарной системы, ее тупик. И тюрьма не использовалась по назначению на самом деле уже. А всех строителей и проектировщиков, и кураторов строительства всех расстреливают, вывозят в Москву за создание внутритюремной повстанческой организации. Это тоже нонсенс абсолютный. Потому что люди сидят на нарах, положив руки на колени, смотреть только перед собой. Потянулся, значит, щелкнул пальцами. Это карцер. А карцер, два карцера – это уже смерть. Когда идет человек в туалет, то он должен показать бумагу охраннику, что использовал бумажку по назначению, а не написал записку. И когда он получает письмо, он должен это письмо... Ему не дают его в руки. Ему читают текст, показывают фотографии, подшивают в дело. И вот это был тупик системы. Причем это люди, там не было рядовых, там замминистры какие-то сидят, крупные врачи, архитекторы. То есть вот документы по тюрьме не сохранились. Их вывезли в начале войны в Москву и там сожгли просто. И только по воспоминаниям мы знаем. Но воспоминания этих людей, которые даже в тюрьме себя не проявили и которые остались живы, их в основном Норильск выводят, строить будущий Норильский никель. Они потом себя проявили. Это гениально просто. Это генофонд страны.
Но ведь большую часть расстреляли в Сандармохе и в других еще местах, которые так и не найдены, да?
Нет, я бы не сказал, что... В Соловках не очень много погибло. В Соловках, ну, порядка 10 тысяч. То есть, я так думаю. Называю цифры больше, но ужас не в этом. Что это... Ужас в том, что это генофонд страны был уничтожен. А количественные и тех, кого они добили в Соловках, добивали потом в других лагерях. А сами Соловки... Ну, может быть, я думаю, что 10 тысяч. Хотя через большие Соловки вместе с филиалами... Я так говорю, что через Соловки и их филиалы на материке прошло около 1 000 000 заключенных. Но это тоже не такая большая цифра в масштабах страны.
А погибло сколько?
Я не могу
сказать.
Я думаю, что вот на острове порядка 10 тысяч. Просто там нет даже земли, чтобы похоронить людей. Их взрывали котлованы на болотах, засыпали деревьями. Но нет, количество жертв меньше. Но мы все жертвы этой системы на самом деле. Не физически уничтожили. Но вот легенды о том, что топили баржи, что расстреливали без всякого суда. Ну, единичные были, безусловно, расстрелы, были убийства, могли убить за хорошие сапоги, там, за полушубок, за золотые зубы. Все это имело место, но это не массовое.
Но в 37-38-то по спискам просто вывезли и расстреляли на материке.
Да, ну, Соловецкий тоже известно. 1111 человек, 500 человек, 200 человек. Ну, там потом не 200, оказывается, что больше, потому что вот Елизавету Кац, когда ее должны расстрелять, ее, оказывается, она на 8-м месяце беременности. значит, ее не убивают, вместо нее Ольгу Мешковскую список записывает. Это февральский расстрел.
38-го.
Да, февральский 38-го года, последний лимит. Но ее потом все равно расстреливают, документы есть. На Секирной горе, значит, уже 201 человек, по крайней мере. Вот. Но она такая красивая внешне, вы не представляете. Это вот... просто чисто внешне даже. Вот они почему-то убивали самых ярких, самых талантливых, самых красивых или просто высоких людей.
Вот это не... А вы жалеете, что вот этих палачей не судили во время перестройки и в несколько позднее время? Но Успенский же, лично убивший сотни людей, спокойно жил в Москве, и фильм попал с «Власть Соловецкая».
Но он у нас там закрытый, с повязочкой, его не называют на глазах. Да, ну, он мерзавец, конечно.
Но вот суд был бы над ним, разве плохо было бы?
Нет, это безусловно, это очень плохо, что не было суда. И Вацлав Яныч Дворжецкий, он 27 лет тоже отсидел, 25 лет. И он должен был выступать свидетелем на этом суде, и он столько рассказывал вообще. И, но тем не менее, понимаете, ну, судить, конечно, нужно было, но сейчас уже мстить бесполезно. И вот история еще с Дворжецким, раз я его вспомнил, если время позволит, я сейчас два слова. Он встречается с невестой своей, и на стене картины маслом строительство Тулумской электростанции. Откуда это у вас? Она говорит, мой отец строил Тулумскую станцию. Говорит, мой дед. А он говорит, а мой отец тоже строил Тулумскую станцию. У тебя кто? А она говорит, начальник лагеря. А у тебя? А у меня заключенный.
Но встретились две России. Та, которая сажала, и та, которая сидела.
Они поженились, понимаете, и двое детей. Женька потом погиб уже. Вот, но это выход из ситуации, потому что мстить... Но они уже все умерли, а дети их, я бы не стал мстить детям ни в коем случае.
Пожалуй, последнее все-таки про память на Соловках, на сегодняшних. Я так понимаю, что экспозиция не слишком там адекватна, музей теперь под контролем монастыря. Вот как это все исправить? Или там будет такая православная теократия, и память будет только о святых мучениках, а не о жертвах ГУЛАГа?
Я думаю, что если мы не воздадим память людям, которые там погибли и которые там сидели, потому что количество людей, которые сидели в лагере, страдали в лагере, многократно больше, чем количество монахов, которые за 500 лет существования молились в этом лагере, в этом монастыре. Если мы не воздадим им память, достойную память, попытаемся ее стереть, опять все повторится сначала. У меня вот в этом нет сомнений. В такой форме или в другой. Это неизбежно. И многие говорят о памятнике, который нужен там Церетели, тоже Соловки, это точка самовыражения. Он предлагает на Секирной горе за свой счет поставить самую большую в мире статую Христа, например.
Нет уж, не надо.
Я тоже думаю, если Христа ставить, то, знаете, в Соловках была в монастыре фигура, называется Иисус Страждущий, это Христос, сидящий в темнице накануне гибели в кандалах.
Лучше бы места расстрелов отметить, но все эти...
Но кандалы на нем, это то, что в Соловецком монастыре было, фигура деревянная, а кандалы настоящие, железные, соседние тюрьмы принесли, и вот такой памятник поставить. Или, я думаю, знаете еще что, разровнять площадку на берегу моря хотя бы, и чтобы люди могли принести каждый свой камень и положить в эту пирамиду, чтобы это был такой интерактивный, как сейчас говорят, памятник. Если память нужна, вот она живет. Если она не нужна, камни рассыпятся по берегу, и не будет этих проблем, как с матерями-родинами, у которых руки отваливаются там, и как-то укреплять их надо. И, ну, воздать память необходимо всем нам, и монахам, и светским людям.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю Юрия Бродского. Мы говорили сегодня о Соловецком концлагере. Я еще раз рекомендую вам читать книги нашего гостя Юрия Бродского. Вот последняя называется «Соловки. Лабиринт преображений». А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым. We'll be right back.